Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере и о такой категории, как Божье присутствие в жизни человека. Казалось бы, разве не очевидно для верующего, что раз Бог есть, то Он присутствует, то есть действует в жизни человека, имеет промысел о судьбах мира? На самом деле, не так уж очевидно. В эпоху Просвещения начало формироваться целое интеллектуальное течение или даже духовный феномен под названием деизм. Это представление о том, что Бог однажды сотворил мир, но затем устранился от него и с тех пор никак с реальной жизнью человека не связан. Образ, который предлагали деисты, это образ Бога-часовщика. Он просто завел механизм, который дальше работает уже сам, автономно. Но не таков взгляд христианина. Архимандрит Виктор Мамонтов пишет: «Господь не оставляет человека, как это представляли себе деисты и о чем говорят некоторые современные мыслители». И соображение это, что немаловажно, возникает у отца Виктора снова в контексте разговора о молитве. Видимо, в размышлении о присутствии Бога в жизни человека без темы молитвы обойтись невозможно. Давайте послушаем аудиоверсию сборника бесед архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Молитва как диалог».
Человек создан для общения с Богом, для жизни вдвоем. Диалог, который начался в начале, должен длиться вечно, ибо сам диалог вечен. Слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» Бытие, глава 1, стих 26, подразумевают, что Бог есть общение, общение в любви. Творец приводил творение в бытие тем, пишет Сергей Аверинцев, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать, разговаривал, заговаривал с ними, и они начинали быть. Потому что бытие – это пребывание внутри разговора, внутри общения. Вторая ипостась Святой Троицы называется «логосом», по-гречески «слово». От того же корня происходит слово «диалогос», то есть «слово двоих». Человек несет в себе возможность диалога, он тяготеет к диалогу, он изначально погружен в первожизнь. Духовная жизнь не может развиваться в одиночку, ибо человек создан для общения. Конечная цель человека – соединение с Богом, обожение, одухотворение. Это единение есть тайна, совершающаяся в каждом из нас. Нам, христианам, для достижения этой цели даны все условия в Церкви. Как же совершается наше единение с Богом? Вовсе не в результате какого-то бессознательного процесса, а Духом Святым и нашей свободой, ибо человек принадлежит к Царству Духа. Все мы когда-то становились на первую ступень этого диалога. Это наше общение с самыми близкими людьми, с отцом и матерью. Когда человек появляется на свет, мать и отец являются для него зримыми образами невидимого Бога. Через них он получает дар жизни, с ними он вступает в первое, еще дословесное общение, через прикосновение, ласку, внимание, заботу. Но сотворенный для общения в любви человек – вдруг добровольно разрывает общение с Богом, отказывается слушать и быть услышанным. Творение Божие оставляет Творца. Сатана, имитируя Бога, начинает говорить с Евой. В этом разговоре мы видим такую черту, как манипуляция. В истинном диалоге нет своей корысти, нет намека на манипуляцию. В словах змея и Еве мы видим не диалог, а как бы антидиалог. Это попытка проникнуть, как-то втиснуться в человека, в душу его, подавить человека, попрать его свободу. Сатана, соблазняя Еву, всевает в нее семя самодостаточности. «Вы, — говорит он, — вкусив запрещенный плод, станете как боги, будете самодостаточны, самоопределены». Когда же идея самодостаточности входит в человека, и он принимает ее, захвачен ею, это калечит его врожденную способность к общению с Богом. Вследствие выпадения из диалога человек стал смертным. После грехопадения Господь не оставляет человека, не молчит, как это представляли себе деисты и о чем говорят некоторые современные мыслители. Бог хочет продолжить диалог с человеком. Богу еще есть, что нам сказать, и есть, что услышать от человека. Разговор продолжается. Это потому, что Бог жаждет человека. Любовь Божия не может забыть человека. Но человек становится неспособным на диалог. Адам уже не находится в этой точке встречи. Там Господь его ищет, где ты, но не находит. До грехопадения Адам пребывал в свободных отношениях со всем творением. Он был поставлен во главу угла творения, как предстоятель диалога всей твари. Когда Адам нарекает имена, он вводит тварь в общение с Богом. Он сам имеет дар разговора с Богом, дар понимания. И он этот дар сообщает и другой твари. Через Адама вся тварь входит в эту симфонию прославления Бога, сущность которой есть радость. Можно сказать, что синоним диалога — это радость. Митрополит Антоний пишет, что «сретение» — «встреча» по-сербски значит «радость». Недаром преподобный Серафим Саровский встречал людей словами «Христос воскресе, радость моя». То есть каждая личность в этом мире, которая несет в себе свет общения, свет диалога, является источником радости для другого человека, как Адам был радостью для Бога. Изначально диалог есть только радость. После падения Адам, ногой и бессильный, стал скорбью для Бога. Так и любая личность в нашей жизни является радостью, и потеря общения, разговора с нею, скорбь для нас. Общение при утрате общности есть скорбь, поэтому диалог после грехопадения иной. Во-первых, это скорбь Бога. «Где ты, Адам?» В этом призыве есть внутренняя боль, даже вопль о человеке. Для Адама диалог с Богом тоже является уже не радостью, а мучением. Он чувствует, как его наполняет страх, он прячется, он уже не свободен. В диалоге он уже не может предстоять. Он все время как бы падает, и это онтологическое падение. Он потерял возможность самостоять. Он должен опереть свое существо, свое существование на какие-то объекты. Человек уже не является свободным, и смысл своего бытия находит в подчинении других личностей себе, потому что он уже не живет Богом, не имеет радости внутри себя». Но Господь неизменно любит мир человека, доверяет им и возводит их к утерянному диалогу через своих глашатаев, Ноя, Авраама и Моисея, судей и пророков. В конце концов, по исполнении времен, Господь говорит через Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, которого принес в дар, чтобы стало возможно возобновить утерянный диалог. Как человек может начать восстанавливать общение с Богом? Не с того, что мы рассмотрим все наши падения, все изъяны и будем в следующий раз осторожнее и осмотрительнее. Это приведет к тому, что мы закончим в духе Экклезиаста, высокой печали, что все суета-сует. Печальная нота этого мудрого произведения в том, что автор утерял детское доверие, детское отношение к миру. Обновиться диалог может опять только через дух веры, потому что в духе веры есть жизнь, есть возможность обрести новый опыт, новое общение, новое измерение своей жизни. Когда Иисус Христос говорит «станьте как дети», это означает, что ребенок, райский Адам, есть сама жажда диалога. Он, как Адам, прикасается к чему-то, хочет говорить с вещами, с солнцем, с людьми, с животными. Когда мой знакомый спросил своего маленького сына, «Что ты делаешь ночью?», тот ответил, «Ухожу к Богу». Жизнь ребенка дышит духом доверия. Важно не потерять этот дух, ибо только он рождает истинное общение, истинную молитву. Если человек любит Господа, то всегда его помнит, а память Божия, по слову преподобного Силуана Афонского, рождает молитву. Любящая душа не может не молиться, ибо она влечется к Богу благодатью, которую познала в молитве. Если человек делает в своей жизни иной акцент на взрослой самодостаточности, «я буду жить сам по себе, отгорожусь от мира, научусь им манипулировать», то ему кажется, что он станет свободным и независимым. Тем самым он одевается в броню и надевает маску. Он обращен не к Богу, а к своей воле. Она становится для него Богом, и человек слушает только себя. Такой человек может даже сказать: «Господи, не мешай мне, я молюсь». Здесь настоящая беда. Человек мешает Богу любить себя, не вступает с Ним в общение, то есть лишает себя жизни. Диалог — это жизнь, жизнь с Богом диалогична, смерть монологична. Жизнь отдает, смерть забирает. Вступивший в диалог с Богом живет, умножает в себе жизнь. Не вступивший заходит в тупик. Отказавшийся от диалога может впасть в безумие. Иисус призывает нас к другому, к пути жертвенной любви, а это значит к диалогу с этим миром. После падения Адама это общение прервалось, а через Иисуса Христа оно опять возобновляется, становится возможным.
Это была аудиоверсия сборника бесед архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой». Фрагмент главы «Молитва как диалог». Мы говорим сегодня о том, как осмыслить феномен присутствия Бога в жизни человека, и у наших собеседников уже не раз прозвучало слово «вера». И, наверное, феномену веры в нашем разговоре нужно отвести особое место, потому что иначе, чем через веру, присутствие Бога в жизни человека не постичь. Как говорит апостол Павел в послании к евреям, вера — это уверенность в невидимом. О самом феномене веры в своей книге «Вера Церкви» размышляет современный греческий философ, живой классик богословия Христос Яннарас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Вера Церкви».
В сознании большинства современных людей слово «вера» обладает вполне конкретным значением. Верить значит безоговорочно принимать какие-либо принципы и положения, присоединяться к той или иной системе взглядов, по сути своей недоказуемой. Сказать «я в это верю» на деле означает, что я соглашаюсь с данным утверждением, даже если его не понимаю. Я склоняюсь перед авторитетом, не обязательно религиозным, он может иметь иную природу, скажем, идеологическую или политическую. Вообще, под словом «вера» с равным успехом могут подразумеваться как религиозные убеждения, так и любое идеологическое учение или безоговорочная преданность своей политической партии. Таким образом, многие склонны воспринимать это дежурное слово с неопределенным кругом значений как нечто священное и выражающее самую суть метафизики, в то время как в упомянутых выше случаях оно лишь сосредоточивает в себе основной принцип всякого тоталитарного мышления – «принимай на веру и не задавай вопросов». Надо прямо сказать, что подобное понимание веры не имеет ничего общего с тем значением, какое это слово получило в иудео-христианской традиции. Для иудеев и христиан вера выражает вовсе не то понятие, которое пытаются приписать ей воинствующие идеологи, но означает скорее что-то вроде кредита, в том смысле, в каком еще и сегодня понимается кредит в деловых кругах. В самом деле, когда мы говорим, что такой-то бизнесмен пользуется кредитом, то при этом подразумеваем, что данный человек внушает доверие своим компаньонам. Его все знают, знают его способ и стиль ведения дел, его последовательность в исполнении взятых на себя обязательств. Если в один прекрасный день ему вдруг потребуется финансовая помощь, всегда найдутся люди, готовые предоставить ему ссуду, и при этом, возможно, даже не потребуют с него расписки, так как сочтут вполне достаточной гарантией слово и самую личность делового человека с безупречной репутацией. Именно такое понимание веры, сходное с существующим в области коммерции и предпринимательства, жило всегда в иудео-христианской традиции. Объектом веры в данном случае является вовсе не набор абстрактных идей, источник достоверности которых в чьем-либо непогрешимом авторитете. Объект веры – это люди, живые и конкретные человеческие личности, вызывающие наше доверие, постольку, поскольку оно основано на нашем непосредственном опыте общения с ними. Выразимся еще определеннее. Если мы верим в Бога, то причина этого не в том, что нас принуждает к вере какое-либо умозрительное суждение, и не в том, что какое-то конкретное учреждение дает нам неоспоримые гарантии существования божества. Мы верим в Него потому, что Его личность, Его личностное существование вызывают в нас чувство доверия. Деяния Бога, Его проявления в человеческой истории заставляют нас стремиться к общению с Ним. Разумеется, лежащее в основании веры отношение может быть как прямым, так и опосредованным, подобно тому, как это происходит в наших отношениях с людьми. «Я верю такому-то человеку, полностью доверяю ему, потому что хорошо его знаю, общаюсь с ним». Но порой я испытываю не меньшее доверие и к лично незнакомому мне человеку, поскольку люди, на которых я полагаюсь всецело, могут засвидетельствовать его безупречную порядочность. Равным образом я способен с чувством глубокого доверия относиться к художнику или писателю, которого никогда не видел, но чьи произведения внушают мне веру в его человеческие достоинства и восхищение его личностью. Итак, существуют различные уровни веры. Мы можем переходить от веры поверхностной к вере более глубокой и более безусловной. Это движение не знает конечной точки. Когда порой нам кажется, что мы уже достигли высших пределов веры, она неожиданно для нас самих возрастает еще более, или же внезапно умирает, исчезает бесследно. Что такое вера, как нединамичное и непрерывное стремление к недостижимому совершенству? В обобщенном виде жизнь веры можно представить так. Она начинается с доверия к доброму имени человека – укрепляется и растет по мере более близкого знакомства с его делами и поступками, и, наконец, превращается в уверенность при личной встрече, непосредственном общении и установлении прямых человеческих отношений. Охватывая все наше существо, вера становится полной самоотдачей. Когда между людьми возникает любовь и неудержимое стремление к единению – тогда то, что было вначале не более чем доверительной симпатией, преображается в чувство беззаветного самопожертвования. В неподдельном любовном горении, чем сильнее человек любит, чем ближе узнает другого, тем более он верит ему и отдается любви. Вера, рожденная настоящей любовью, неисчерпаема. Она поддерживает в любящем состояние восторженного удивления все новыми и новыми открытиями в любимом человеке. Вера – это вечный порыв, неутолимая жажда слияния личности с личностью. Все сказанное может быть отнесено и к религиозной вере. Она начинается с простого доверия к свидетельству познавших Бога, живших в единении с Ним и удостоившихся видения Его лица людей, с доверия к свидетельствам праотцев, святых, пророков, апостолов. Затем вера возрастает, открывая для себя божественную любовь, проявляющуюся в Его творении, Его действии в человеческой истории, Его слове, вводящем нас в Царство истины. Постепенно мы чувствуем, что связь между нашей личностью и Богом становится все теснее. Его несотворенная красота и ослепительный свет Его славы делаются все более явными для духовного видения. На любой стадии, любой ступени своего развития вера остается событием, опытом личного отношения. Как далек этот путь от простого согласия интеллекта с логическими выводами, от пути объективного знания. В поисках библейского Бога, Бога Церкви, мы должны следовать соответствующим нашим устремлениям путем веры. Доказательство бытия Божия, объективные доводы апологетики, подтверждение исторической подлинности источников христианской традиции – все это может сыграть важную вспомогательную роль в том, чтобы пробудить в нас потребность в религиозной вере. Но сами по себе подобные вещи не в состоянии ни заменить собой веру, ни привести к ней. Когда Церковь призывает нас принять хранимую ею истину, речь идет не о теоретических положениях, с которыми мы должны согласиться априори без всяких рассуждений. То, что нам предлагают, это личное отношение, это определенный образ жизни, основанный на личной связи с Богом, или же последовательно ведущий к установлению подобной живой связи. В результате изменения самого модуса нашей жизни она перестает быть индивидуалистической борьбой за место под солнцем и обретает высший смысл в общении, в причастности другому бытию. Церковь есть тело общения, члены которого живут не ради самих себя, но в нераздельном единстве любви с другими членами того же тела и его главой Христом. Верить в истину Церкви означает стать составной частью образующих Церковь уз любви, целиком отдаться любви Бога и святых, которые, в свою очередь, принимают меня с таким же доверием. Итак, мы приходим к Богу не через определенный образ мыслей, но через определенный образ жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». В Евангелии от Матфея есть такие слова Иисуса Христа: «Не мир пришел я принести, но меч». Это может прозвучать провокационно. Ведь как часто мы слышим слова о Христе, как о примере любви, всепрощения, милосердия и так далее. И разве смысл Божьего присутствия в мире не в том, чтобы явить все это? И тут вдруг достаточно грозные слова. Не мир, но меч. Как это осмыслить? Свое видение предлагает один из самых значительных деятелей сербской православной церкви в XX веке, святитель Николай Сербский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его миссионерских писем, письмо 9, кузнецу К, о значении слов Христовых «Не мир пришел я принести, но меч».
Неужели такой праведный и милостивый человек не понимает глубинного значения этих слов? Думаю, что ты понимаешь его, только ищешь подтверждение. Праведным и милостивым Господь сам открывает тайны свои. Если бы ты был единственным кузнецом в Иерусалиме, когда евреи распинали Господа, некому было бы выковать для них гвозди. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Так сказал Господь. Читай это так. Не для того я пришел, чтобы помирить истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, нравственность и скотство, целомудрие и разврат, Бога и мамону. Нет. Я принес меч, чтобы отсечь и отделить одно от другого, чтобы не было смешения. Чем же отсечешь, Господи? Мечом истины или мечом Слова Божия, так как это одно. Апостол Павел советует нам: возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Святой Иоанн Богослов в Откровении видел Сына Человеческого, сидящего посреди семи светильников, а из уст Его выходил острый с обеих сторон меч. Меч, исходящий из уст, что иное, как не Слово Божие, Слово истины. Этот меч и принес Иисус Христос на землю, принес ради спасения мира, но не ради мира добра со злом. И ныне, и присно, и во веки веков. Правильность этого толкования подтверждают дальнейшие слова Христа: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И если сын пойдет за Христом, а отец останется во тьме лжи, меч истины Христовой разделит их». Истина не дороже ли отца? И если дочь пойдет за Христом, а мать будет упорствовать в отрицании Христа, что общего может быть у них? Христос не слаще ли матери? То же самое между невесткой и свекровью ее. Но не пойми это так, что тот, кто познает и возлюбит Христа, должен сейчас же телесно отделиться от своих родных. Это неправильно. Об этом не говорится. Достаточно отделиться душою и не принимать в нее помыслов и дел неверующих. Ибо если верующие немедленно отделились бы от неверующих, в мире образовалось бы два враждебных лагеря. Кто бы тогда учил и исправлял неверующих? В заключение приведу тебе духовное толкование этих слов Христа Феофилактом Охридским. «Под отцом, матерью и свекровью подразумевай все ветхое, а под сыном и дочерью все новое. Господь же хочет, чтобы Его новые божественные заповеди победили наши старые греховные привычки и обычаи». Таким образом, слова о мече, принесенном на землю, вполне соответствуют Христу, миротворцу и миродавцу. Он дает свой небесный елей всем, кто искренне верует в Него. Но Он пришел не для того, чтобы примирить сынов света с сынами тьмы.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 9 кузнецу К. о значении слов Христовых: «Не мир пришел я принести, но меч». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.